Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь пастора Виктора Крутько.
Мир вам, братья и сестры! Мы возвращаемся к книге Откровения. 5 глава, с 5 стиха по 8. Откровение, 5 глава, с 5 по 8 стихи. «И один из старцев сказал мне...» Предыстория этого стиха. Иоанн был восхищен на небеса, вознесен на небеса, он был в духе, мы не знаем, в каком состоянии он был. И он плакал в один из моментов, когда он понял, что нет человека ни во вселенной, ни на земле, ни под землею, нет той личности, которая бы могла открыть книгу, в которой определены, записаны судьбы этого мира и благословения церкви и израильского народа, который принимает Христа. Это если вкратце. И Иоанн плакал. Поэтому старец говорит ему, и один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть книгу эту, и снять семь печати ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял из десницы сидящего на престоле, и он взял книгу из десницы сидящего на престоле, и когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Братья и сестры, я надеюсь, что вы имеете такой же интерес к книге Откровения, как всем другим книгам Священного Писания. Эта книга заслуживает, может быть, особого внимания, потому что мы приближаемся к исполнению этих обещаний, обетований. Как в послании Римлянам написано, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Пятая глава книги Откровения. Вообще, когда люди читают книгу Откровения, и верующие прежде всего, интересуют события, мы пытаемся понять символы, прообразы, буквально слово, о чем же говорить, что же будет происходить. Но центральной главой, по крайней мере, по моему мнению, центральной главой книги Откровения является пятая глава. И центральным стихом этой пятой главы являются стихи 5 и 6. Иоанн плакал. Вообще удивительная картина. Иоанн плачет, и небеса утешают его. Вообще, как бы, знаете, один человек, там был только Иоанн. И Бог открылся ему на своем престоле, и вся слава Божия, и четыре живых существа, и 24 старца, и вся слава престола, как бы ради одного человека. И он плачет, и он получает слово утешения. Он получает... Вообще слово «не плачь» – это уже утешает, слово «утешает». Но за словом «не плачь» следуют слова утешения. Это удивительные слова. Мы пытаемся подобрать слово, сказать что-то такое, чтобы человек не плакал. Мы всегда чувствуем себя неудобно, некомфортно, грустим, переживаем вместе с плачущим. Но мы часто бессильны. Мы часто бессильны утешить человека в его плаче. Мы не знаем, что сказать иногда. Мы часто не понимаем, что происходит. Почему он или она плачет? Или, может быть, причину знаем, но до конца не можем понять, и нет силы у нас утешить. И только остается плакать и ожидать. И поэтому сказано в Писании, иногда нужно, как в послании Римлянам, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Но почему плакал Иоанн? Вспомним, Мы в прошлый раз говорили, но это было уже недели три назад. Ему показалось или представилась реальная картина. Картина судьбы церкви, израильского народа, личная судьба. Так Бог устроил ему. Показалось, что нет выхода. Он понял, если не нашлось никого, кто бы был достоин открыть эту книгу, книгу, в которой, как я уже сказал, определены и записаны судьбы человечества, на самом деле это книга, которая является книгой наследия Иисуса Христа. Как мы с вами говорили, это книга, в которой открывается, это юридический документ, открывающий не только право, но и процесс возвращения Вселенной, Земли, всей власти, которая ему принадлежит, возвращение Христу. Но Бог поместил Иоанна в такую ситуацию, чтобы он на мгновение вот ощутил эту трагедию. И Иоанн понимал, не может ситуация оставаться такой, в которой он находился. Он еще, хотя он вознесен, он был в духе, но он еще не в вечности, ему еще возвратиться назад нужно. Иоанн еще находится как бы на границах реалий этого мира и реалий вечности. Он еще не пережил той радостной, необыкновенной встречи с Господом Иисусом Христом в раю. Он находится в положении видящего небо открытым и ощущающего, понимающего, что происходит в этом мире. Он находится у престола Бога, вернее, видит Божий престол. И в то же время он еще земной. И поэтому, понимая, что это за книга, Господь открыл ему, что это за книга. Он плакал, что нет никого достойного, кто бы открыл. Что же будет дальше? Господи, Ты же обещал в своих писаниях через пророков о будущем царстве, о спасении Израиля, о славе церкви. Он плачет на небесах. Это не притворство, братья и сестры. Была реальная картина, был реальный плач. Но Бог показал уже на небесах Иоанну, что все совершается им и по воле его. И зависит исключительно от Бога. Он решает, когда и кому доверить свои обещания. Господи, душа Иоанна кричит, Господи, уже пора. Церковь находится в гонениях. Израильский народ отверг Христа. Что же будет дальше? А ты же обещал. Эти обещания записаны и исполняются в твоей книге, которые запечатаны семью печатями. И он реально плачет. И Бог открывает в ответ на плач Иоанна эту удивительную картину, которая разворачивается, которая будет разворачиваться последние 7 лет великой скорби, последние еще 3,5 величайшего гнева Божьего. Поэтому откровение о событиях последнего времени, откровение – это не просто книга для любознательных. И даже не книга, не просто книга для исследования, но это книга утешения. В этой книге содержится слово «не плачь». И может быть, когда мы плачем, может быть, стоит почитать эту пятую главу книги Откровения о реальной картине будущего? Потому что мы верим всему, что написано в Писании. Итак, не плачь. И что же дальше? Он утешает Иоанна. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 печатей ее. Братья и сестры, как я уже сказал, это книга утешения. Книга Откровения невозможно понять без ясного представления, что же думали и как ожидали исполнения обетований Божьих сами евреи, включая Иоанна. Нужно как бы стать в его положение. Нужно понимать его знания и ожидания Мессии, знания Ветхого Завета и вера в пророчество. Это люди не придают значения местам Священного Писания. Это либеральное богословие сегодня совершает своеобразное обрезание Священному Писанию и удаляют из Библии те места, которые кажутся устаревшими. И даже мы, верующие, принимающие Библию беззаговорочно, не придаем иногда глубокого значения тем обетованиям, пророчествам Священного Писания, которые еврей, правоверный еврей, Иоанн, безусловно, знал и принимал, и ожидал, и верил. Для еврея, иудея, для Иоанна слова апостола, слова старца, прозвучавшие после слова «не плачь», когда он говорил «вот лев от колена Иудина, корень и потомок Давида», для Иоанна они были очень понятны, братья и сестры. Потому что, как я сказал, Иоанн был еврей, Иоанн ожидал Мессию, Иоанн знал все эти пророчества, он уже познакомился с Мессией, пострадавшим, умершим и воскресшим, но еще не прошло исполнение обетований. И когда Господь, когда старец, безусловно, Господь посылает старца, говорит ему: вот лев от колена Иудина, корень и потомок Давидов. Это было предсказание, взятое с благословения и пророчества отца еврейского народа, сыновьям своим. Это Яков благословлял своих детей. В этом благословении, в 49 главе, попозже откроем ее, в этом благословении было записано особое пророчество, предсказание о приходе Мессии и о славе Его. Иоанн знал, что Иерусалим разрушен, иудеи распяли Мессию, иудеи, как я говорю, находятся в гонениях, церковь в уничижении. Кто изменит положение, кто возвратит рай, кто доставит процветание? Когда придет тот мир, которым люди сегодня неверующие называют утопией, а для верующих это реальность, мир будущего счастья и блаженства жизни с Господом? Кто исполнит все предписанное в Священном Писании? И старец говорит: вот лев от колена Иудина, корень Давидов, он победил. Иоанн, возможно, вспомнил, по крайней мере, он знал, ожидал Бытие, 49 глава, 8 и 10 стих. Я прочитаю, братья и сестры. Это место Писания, на которое, может быть, мы мало обращали внимание в своем исследовании. Это благословение Иакова своих детей. И среди этих благословений особым, в особом положении находится благословение сына Иуды. Не Иуды-предателя, а Иуды-сына Иакова. И мы читаем об этом благословении. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего, молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег, как лев, и как львица, кто поднимет его, не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Как мог, братья и сестры, старый человек, потерявший зрение, говорить такие слова? И, возможно, дети не обратили внимания. Не знаю, насколько сам Иуда обратил внимание на эти слова, но это было особое пророчество. И мы читаем в 9 стихе: молодой лев Иуда с добычей возвращается. Нужно обратить особое внимание на это благословение. Это благословение как бы про отца, потому что Христос, родословная Христа, идет к Иуде, сыну Иакова. И пророчество Иуде было о будущем его потомков и его потомка. Иуда, тебя восхвалят братья твои. Не знаю, слушали ли братья тогда. Возможно, они находились, поскольку они находились в таком сокрушении, вот, они только что пережили прощение и покаяние пережили. Возможно, они слушали уже в каком-то смирении. Тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте братьев твоих. Немножко унизительно звучит для братьев. поклонятся тебе сыны отца твоего. Это пророчество о Господе Иисусе Христе относительно царствования во вселенной, царства над израильским народом в тысячелетнем царстве. Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимаясь, такое образное пророчество о Господе Иисусе Христе. Он лев, преклонился он, лег как лев, и как львица, кто поднимет его, не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. В этом одном стихе заключается вся история человечества, братья и сестры. Это тот стих, на который мало кто обращает внимание, и сами евреи не обращают на него внимания. Не отойдет скипетр от Иуды. Скипетр – это знак, символ власти, по-еврейски шевет, это жезл. В разных народах он на картинах изображается по-разному. На ассирийских рисунках изображается в виде булавы или древнего орудия. Мы читаем в Есфир, 4 глава, 11 стих, упоминание о скипетре. Скипетр не отойдет, то есть скипетр, власть судить, решать судьбу людей, принадлежит некоему потомку Иуды, сына Якова. Это Иисус Христос. Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его. Интересно, вот как понять это? Мне так представляется слово «скипетр», мы понимаем, законодатель не отойдет, доколе не придет примиритель. То есть законодатель, законы, приказы, повеления не станут действовать, доколе не придет Христос, примиритель, примирит с собою народы, спасенные народы. И потом начнет действовать закон, заповеди Божьи. Законы Божьи, заповеди, люди никогда, в том числе и верующих, не принимают с радостью. Они нам кажутся ограничением. Люди вообще ненавидят заповеди Божьи. Заповеди Божьи для людей имеют смертельный запах, потому что они кажутся, что они их ограничивают, они их останавливают, они дают им счастливо и благословенно жить, хотя в заповедях Божьих как раз заключено благословение и счастливая жизнь для души и для тела, и для общения с Господом. И поэтому, когда придет примиритель, тогда Бог опять восстановит Божье царство, и в тысячелетнем царстве будут действовать Божьи заповеди и Божьи законы, которые принесут людям благословение и счастье. И поэтому это было пророчество о Господе Иисусе Христе в 49 главе. Иоанн, услышав эти слова, он понимает, о чем идет речь и о ком идет речь. И он начинает радоваться, это было для него утешение. Мессия как лев. Лев бесстрашен, лев разрушает и сокрушает, лев царь зверей. Кстати, иудеи ожидали, они понимали, что их Мессия придет как лев, всесокрушающий и пожирающий, но они неправильно поняли Мессию. Они упустили другие вещи, слова, которые записаны в Священном Писании. Они совершенно проигнорировали книгу пророка Левита, которая указывала на жертву Христа. Они проигнорировали другие места Писания, много псалмов, Исаии, 53 главу. И поэтому им было трудно понимать и принимать Христа как Мессию. Они ожидали, что Мессия от начала погубит римлян, греков, язычников. И поэтому они убили Иисуса, потому что Он никак не создавал образ страшного льва. Они не боялись Его. Ничто в Нем не устрашало Его. Не было ничего как бы разрушающего и сокрушающего во Христе. Как раз наоборот, Он настаивал на исцелении. Он являл свое милосердие. И Он ничего не делал, чтобы утвердить свою политическую и царственную власть и военную мощь. Но они не поняли, что Иисус и был тот лев. Они совершенно не поняли характер Бога. Это удивительно, братья и сестры, какой удивительный наш Господь, какая глубокая Его любовь. Он, Христос, и Иоанн начинает понимать, Христос, Он лев, и суд принадлежит Ему. Как мы уже говорили, родословное Иисуса Христа происходит от колена Иудина. Он тот лев, который ожидаемый евреями, не ожидаемый нами с вами. Мы читаем еще, сейчас время ожидания. Там написано в пророчестве, преклонился лев и лежит, и кто поднимет его. А в оригинале написано, и кто потревожит его. Попробуйте потревожить льва. Это образ Христа. И для Иоанна это был не просто прообраз, ну, как бы животного или зверя, нет. Для него это было большим утешением. Он стал понимать, что приближается это время. Обратное возвращение книги Бытия к первой главе, к первым главам книги Бытия. И в Откровении упоминается это пророчество. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил. Для Иоанна было очень понятно, что вот-вот он увидит того, кто достоин открыть эту книгу, кто достоин принять наследие. Это корень Давидов. Корень Давидов – это Иисус Христос, безусловно. Вся родословная Иисуса Христа, Его по линии Отца и по линии Матери сходит именно к Давиду и к отцу Его Иессею. Каждый иудей ожидал Мессию, которая была обещана потомку Давида. Я хочу почитать то царство, которое было обещано Давиду, и пророчество о Господе Иисусе Христе. В книге пророка Исаии мы читаем в 11 главе. Удивительные слова. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху очей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого, и будет препоясанием чресла его правда, и препоясанием бедра его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс, леопард, то есть, будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их». Какая идиллия, братья и сестры! Для мира это утопия, для нас это реальность. «И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над дорою аспида, и дитя протянет руку свою над гнездом, на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Как будет наполнена земля в тысячелетнем царстве, которое будет предзнаменованием переход в вечность, с ведением, как воды наполняют море. Вот к морю подходишь, да, ощущение, ты запускаешь руку туда, или ты купаешься, ныряешь, и оно тебе погружаешься в эту воду. Так будет наполнена земля ведением Господа. Не нужно будет выискивать, все будет известно, все будет понятно, будет радость общения с Господом. «И будет тот день корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». И так далее, и так далее. И когда старец говорил Иоанну, для Иоанна было большим утешением. И для нас с вами, братья и сестры, если мы верим в Священное Писание, если мы принимаем его буквально, так должно быть вот это пророчество. Почему это центральное место книги Откровения? Потому что сейчас начинается дальше, знаете, что происходит? Что происходит дальше? Он говорит, он победил. Лев от колена Иудина и корень Давидов победил. Что же он победил, чтобы быть достойным? Мы совершаем какие-то победы. Мы знаем много полководцев знаменитых на этой земле. течение вот истории человечества, которые совершили удивительные победы. Но что же победил? Кого победил этот? Он победил, я бы сказал, ну, четыре как бы вот вещи, если можно так назвать. Он победил сатану, он победил грех, он победил ад, он победил врагов. И последний враг, какой, помните? Смерть. И он победил смерть. Он победил. То есть он победил всех врагов. Прежде всего, это враги Бога и, конечно же, враг человечества. И поэтому он достоин. И он говорит, он победил, и он достоин раскрыть эту книгу. И дальше происходит удивительная картина. Я только вот как бы вступление сделаю. И Иоанн говорит, и я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный. Он ожидал увидеть льва, он ожидал увидеть какое-то внушительное существо, но он увидел Агнца. И это нужно было ему переваривать и воспринимать. Он увидел Агнца, и, безусловно, для Иоанна становилось все яснее и яснее, кто же этот, кто перед ним. Последний раз он помнил Иисуса Христа, распятого на Голгофском кресте, конечно же, и воскресшего, но все эти голгофские страдания, они остались в памяти, в сердце его. И он никогда не думал, братья и сестры, что в небесах он увидит Агнца, Спасителя Иисуса Христа со знаками заклания, со знаками распятия. Помните в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 29 стих, что записано? Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И в Откровении теперь мы читаем, вот Агнец указывает старец. Я не знаю, может быть, старец, тот же Иоанн Креститель, я не знаю. Первый раз этот Агнец берет на себя грех мира, второй раз перед нами предстает Агнец, как бы закланный, но который уже будет судить народы. Жаль, что люди ожидают справедливости и суда Божьего, не покаявшись в своих грехах. Они не знают, что это такое. Они не знают, что этот же Агнец будет судить. Люди слишком упрощенно смотрят на Иисуса Христа и воспринимают Его. Для тысячи и миллионов людей Христос-то маленький младенец в детских яслях, рождественский младенец. Для многих Христос-то молчащий Божий Сын, который ничего не повелевает, ничего не требует. И в то же время немилосердный. Так вот, это тот Агнец. И в следующий раз мы будем продолжать с вами это удивительное откровение. Удивительное утешение для Иоанна. Он увидел Агнца среди престола, четырех живых существ, 24 старца, вся слава престола, молнии и грома. Если вы помните, помните, в 4 главе мы с вами изучали, вдруг появляется Агнец как бы на сцене. Он достоин. Насколько можно представить эту удивительную картину. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры. Не плачь. Это слово и к тебе, и ко мне. Вот тот Агнец, который когда-то в нашем безнадежном состоянии взял грехи наши, все до одного грехи, и омыл нас кровью Своею, тот же Агнец открывается, тот же Агнец будет решать, решил уже и решает судьбы человечества, включая нашу судьбу, которую Он уже решил, мы уже с Ним. Слава нашему Господу! Аминь! Помолимся Ему. Боже наш, мы благодарим Тебя за этот день, за это вечернее собрание, более всего, Господи, за Слово Твое. Мы благодарим Тебя, Агнца закланного. Мы благодарим Тебя, что Ты стал нашей жизнью. Как написано в послании к Колоссянам, тайна, это удивительная тайна, Христос в вас, упование славы. Слава Тебе, Господи, что мы Тебя знаем, что Ты открываешься, что Ты благословил нас самим собою. Слава Тебе за это удивительное слово. Прошу Тебя, Господи, даруй, чтобы в этом собрании не осталось ни одной души, которая бы не убоялась Тебя, не приняла Тебя, Господи. Благослови, чтобы все приняли Тебя, чтобы приняли, познали и служили Тебе. Слава Тебе за эту удивительную надежду, Господи. Слава Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93.